«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:08 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Программа «Здоровый подход», как всегда, по вторникам в прямом эфире «Эхо Перми». Всех приветствую, дорогих моих слушателей. За лучший вопрос сегодня, кстати, чтобы не забыть, с самого начала скажу, а потом тему. Можно выиграть сертификат на бесплатный гостевой визит в современный фитнес-клуб с бассейном X-Fit «Жемчужина» на газете «Звезда 46А». Удобный фитнес-клуб с бассейном в центре города для взрослых и детей. Для этого вам просто нужно внимательно слушать нашу тему, нашего гостя, и оригинальный вопрос задать вы можете по телефону 2-066-066, ICQ 404-582-017. Я думаю, что где-то на минуте, в 1:15 примерно начнем принимать вопросы. Итак, представлю свою гостью, доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники Пермской фармацевтической академии Вера Федоровна Левинова. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Тема наша сегодня звучит: грамотное и безопасное применение лекарственных растений. Растительный мир подарил человеку огромное богатство. Лекарственные растения, которые всегда были источником жизни, пищи, здоровья. Многие из них прошли многовековую проверку, составляют бесценный фонд современной фитотерапии. И история народной фитотерапии имеет возраст, равный истории человечества. Правда это?
Да, совершенно верно. Сколько нам известно о донаучном периоде, все, что показали археологические раскопки, все они свидетельствуют о том, что растение использовалось человечеством. Использовалось и для лечения, и для профилактики, и для предупреждения болезней. Ну, а если мы будем говорить о традиционной медицине, арабской, китайской, индийской, тибетской и так далее, во все эти медицины лекарственное растительное сырье входило обязательно. И вообще до конца XIX века лекарственные растения были одними из основных в лечении тех или иных заболеваний. А вот XX век, он вообще очень интересен и отличается от всех предыдущих, поскольку именно в XX веке появились конкуренты у лекарственных растений, появились синтетические лекарства, появились антибиотики. И лекарственные растения стали завоевывать свою определенную нишу в этой массе лекарств. Но и здесь мы должны гордиться нашей страной, страной России. Как только пришла к власти, советская власть утвердилась, как только стало поспокойнее, так сразу же был провозглашен лозунг «перейти на отечественные лекарства». И если раньше в Россию, в Советский Союз, в то время завозили очень много импортных лекарств, то за 30-е годы до войны были проведены огромные поисковые работы, экспедиции по всей стране, и для всех импортных лекарственных растений были найдены отечественные аналоги. И эти отечественные аналоги обеспечивали здоровье населения нашей страны.
Но сейчас у нас немножко обратное. Мы ориентируемся на Запад и переживаем, как бы санкции не стукнули именно по фармацевтике, и мы не оказались без лекарств западных. Об этом тоже некоторые опасения есть.
Опасения такие есть, но что касается лекарственных растений, здесь ситуация такая. В 90-е годы, когда был дефицит всего, и в то же время была переориентация именно на западные лекарства. Именно тогда они хлынули на наш фармацевтический рынок. Они заменили многие наши лекарства. Здесь, конечно, еще, так скажем, вредную роль для фармации сыграли и зеленые, которые ратовали за то, чтобы закрывать многие фармацевтические производства, которые якобы наносили вред окружающей среде. Теперь же уже глядя из 21 века на всю эту ситуацию, для большинства препаратов растительного происхождения, которые есть на фармацевтическом рынке, наши отечественные аналоги существуют. И очень многое можно производить в нашей стране. И такая работа в настоящее время ведется.
Хочу завести небольшое голосование для уважаемых радиослушателей. 207-05-15. Вы разбираетесь в лекарственных растениях, у вас есть сборники, вы обращаетесь и лечите себя и своих родственников. 207-05-15. Вы не доверяете лекарственным растениям. 207-05-25. Встречаетесь ли вы с такой позицией, что это несерьезно, лекарственное растение — это альтернативная медицина, и, мол, даже, там, не знаю, эфир этому посвящать, мол, несерьезно. Кто-то мне сказал, когда я готовилась к эфиру.
Дело в том, что фитотерапию, науку о лечении лекарственными растениями, нельзя отнести к категории альтернативной медицины. Это полноправный компонент фармакотерапии, и все элементы ей присущи. Поэтому лекарственные растения эффективны, безопасны. Все то, что используется в настоящее время в медицинской практике, все это прошло клинические испытания. Другое дело, что есть немножко другие подходы. То есть это не быстрое действие. Действие развивается постепенно, действие длительное, и поэтому существует такое... Наверное, лозунг, можно так сказать, когда говорят, что ленивого фитотерапия не вылечит.
Почему?
Ну, то что... есть, во-первых, надо готовить, если мы говорим об экстемпоральных лекарственных
это
формах,
значит?
Это водное извлечение из лекарственного растительного сырья. То, что готовят дома, то, что делают из фильтр-пакетов, которые приобретаются в аптеке, то, что делают из сырья, мы говорим, сырье россыпью, то есть в пачках, это готовится дома. На приготовление надо затратить не меньше часа.
Давайте, раз уж мы этого коснулись, расскажите, как правильно готовить. Захожу в аптеку, вижу лекарственное растение, читаю для такой-то болячки, понимаю, что мне оно нужно. Сама без рецепта покупаю, потому что редко, ну, сейчас вспоминаю, чтобы врачи выписывали именно лекарственное растение, это потом вас тоже спрошу, почему. Покупаю россыпь, и, ну, вот написано наливать воды, засыпать, потом чуть-чуть кипятить, паровая баня, 15 минут и пью. Час это мне точно терпения не хватит. Давайте, в чем ошибка моя, рассказывать.
Так, ошибка ваша в чем? То есть приготовление идет на кипящей водяной бане. В домашних условиях кастрюлька в кастрюльке или любая подставка под инертную посуду, стеклянную, керамическую, а лучше эмалированную, которая стоит в более крупной посуде, где кипит вода. Так, лекарственное растительное сырье отмеряют, то есть либо взвешивают, либо отмеряют столовыми ложками. Инструкция по приготовлению всегда нанесена на упаковку. Заливается водой комнатной температуры, сколько тоже указано. Обычно в соотношении 1 к 10. Если это настой, нагревается на кипящей водяной бане, поскольку мы поставили кастрюльку в кастрюльку, вода перестала кипеть. Как только она начинает кипеть снова, замечаем по времени 15 минут. Через 15 минут снимается с водяной бани и еще 45 минут настаивается при комнатной температуре.
Надо разбавлять водой еще.
Не надо разбавлять, если это сделано все правильно. То есть, если же выкипает очень сильно, то есть было интенсивное кипение, то добавляется водой до первоначального объема после того, как процедили.
А
есть
если
целый
я...
ряд особенностей,
да.
Целый ряд особенностей. Допустим, сырье эфирно-масличное. Есть такая группа биологически активных веществ, широко применяемые в фитотерапии, эфирные масла. Обязательно закрывается крышкой. Иначе в ходе приготовления эфирное масло потеряется в окружающую
среду. А примеры?
А, например, это мята, это душица, это ромашка и многое-многое другое. Но есть кроме настоев, вот сейчас мы говорили о настоях, кроме настоев есть еще и отвары. Там другой режим настаивания, то есть там на кипящей водяной бане выдерживается полчаса, а потом... 10 минут настаивается при комнатной температуре и потом процеживается. И вот после всех этих манипуляций охлаждается до комнатной температуры и хранить в условиях холодильника в течение не более 2 суток.
Иначе?
Иначе идет микробная контаминация, все это портится, и вместо пользы будет вред. Ну, а если уж как бы о себе любимых заботиться, то лучше готовить на один день. Вот. Поэтому мы и говорим, что это достаточно хлопотно. То есть если мы говорим об экстемпоральных лекарственных формах, если это таблетки, если это сироп, если это другие лекарственные формы, которые произведены
на
основе лекарственных растений, не обязательно трав, это могут быть подземные органы, это могут быть коры, это могут быть плоды, это могут быть семена, это могут быть цветки. Вот. То есть если это произведено в промышленных условиях и придана лекарственная форма, ну, здесь чаще подход такой, как и к остальным лекарствам. Вот. Это тоже фитотерапия.
Сейчас сезон простуд. Что посоветуете нашим слушателям? Какие травы брать в аптеке? И каким образом, может быть, они могут навредить? Тоже на что обращать внимание?
Так, но в этом случае надо сказать так, что в любом случае мы должны говорить об ответственном самолечении. То есть лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты, так же, как и все другие препараты не растительного происхождения, их нельзя принимать просто так. То есть у больного должен быть точно поставлен диагноз. Он должен знать все основные заболевания, сопутствующие заболевания, потому что любое лекарственное растение может вызвать, во-первых, аллергические реакции, индивидуальную непереносимость. Это тоже возможно. Может быть осложнение со стороны почек, печени, может подскочить давление, может упасть давление, может повыситься вязкость крови, и это все нужно учитывать. Поэтому вот просто так сказать, что надо пойти в аптеку и купить, ну, как минимум надо посетить врача, получить диагноз, посоветоваться с врачом, хотя бы знать, что и как в собственном организме, и только после этого еще и посоветоваться с провизором по отпуску из аптеки. И только после этого можно приступать к фитотерапии.
Почему врачи игнорируют лекарственные растения?
Нет, врачи они не игнорируют. Здесь существующая ситуация в том, что в стандарте подготовки врачей различного профиля отсутствует такой предмет, как фармакогносия, наука о лечении. То есть наука о лекарственных растениях. И врачи не учат, что содержится в растении, какие там особенности, как можно подобрать это к пациентам. И только те врачи, которые прошли специализацию в достаточно большом объеме, 276 часов, они имеют право заниматься фитотерапией. И получаются ножницы. То есть врачи это не знают, хотя в некоторых медицинских вузах есть такие факультативные курсы или вариативная часть какого-то предмета, они уделяют такому предмету внимание, ну, допустим, в Самарском государственном медицинском университете, а в большинстве вузов это не запланировано. И в то же время наши выпускники хорошо знают лекарственные растения, их особенности, химический состав, воздействие на организм человека, но если у них нет второго образования медицинского, они не имеют права заниматься лечением. Провизоры, которые работают в аптеке и отпускают лекарственные растительные препараты, квалифицированные, обученные специалисты, они могут проконсультировать по тому или иному лекарственному растительному
это
препарату.
Это правда. Буквально вчера аптека около дома, покупаю, заболели у меня, что называется, мои родственники, разный возраст, и меня спрашивают, какой возраст? Вот россыпью можно тому-то, а в пакетиках можно тому-то. Одно и тот же грудной сбор. И меня это удивило, что, оказывается, что-то детям противопоказано.
Есть противопоказания, есть предостережения по каждому объекту.
Объемный вопрос, конечно, да,
это очень-очень большой вопрос.
В общем, нужно читать внимательно инструкцию на тех же пакетах, всегда
написано, то есть
какого возраста, какие
дозы. Потому что сейчас все лекарственные растительные препараты находятся в правовом поле федерального закона об обращении лекарств. Там четко прописано, что должна быть нанесена и в инструкции это по применению указано, и на этикетке, на коробочке всегда нанесено безрецептурный отпуск или отпускается по рецепту. И сейчас очень четко везде в аннотациях прописано, что если не проводили клинические испытания на какой-то категории больных, допустим, дети до 12 лет, то в таком случае нельзя рекомендовать этим детям.
Это важно. Да. Делаем небольшой перерыв на рекламу. Звоните, уважаемые слушатели, задавайте свои вопросы и можете выиграть сертификат на бесплатный гостевой визит в фитнес-клуб с бассейном X-Fit «Жемчужина» на газете «Звезда 46А».
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Напомню, что сегодня тема программы «Грамотное и безопасное применение лекарственных растений, о фитотерапии». Ведем речь с доцентом кафедры фармакогнозии с курсом ботаники Пермской фармацевтической академии Верой Федоровной Левиновой. И у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, Надежда. Вера Федоровна, скажите, пожалуйста, лекарственные растения меняют химический состав ввиду изменения климата, времени, загрязнения атмосферы?
Да, конечно. Лекарственные растения очень чувствительны к окружающей среде. Прежде всего, они меняют свой химический состав даже после заготовки при хранении. Некоторые виды лекарственного растительного сырья уже через год их срок годности заканчивается. Ну а что касается окружающей среды, допустим, установлено, что влияние свинца в окружающей среде приводит к резкому содержанию одной из групп биологически активных веществ, которые называются флавоноиды. А значит, эти виды лекарственного растительного сырья уже могут не соответствовать требованиям нормативной документации. Поэтому и чаще всего рекомендуют лекарственное растительное сырье и фитопрепараты приобретать в аптеке. Ну а если же занимаются самозаготовкой люди, то в таком случае надо очень внимательно смотреть на окружающую среду, где и как заготовлено сырье.
Давайте тогда правила, как самостоятельно заготавливать ту же мяту, душицу, зверобой и так далее. Можете снять наушники, да, пока...
Что касается мяты, мы нигде и никак не заготовим мяту в природе. Дело в том, что мята – гибридный вид.
На даче у меня растет.
Есть огородная, приручейная, водяная, лесная мята и множество других мят, которые содержат биологически активных веществ существенно меньше. Выращивают в промышленных условиях мяту перечную, и селекционеры очень строго следят за сортовой принадлежностью. Высокоментольные есть сорта, содержащие много эфирного масла в лекарственном растительном сырье. Если плохо ухаживать за такими полями, где выращивается это лекарственное растительное сырье, мята вырождается, возвращается в первоначальные виды, из которых была создана. То есть такую мяту можно использовать как одушку, можно использовать в маринадах, но для лечение, такое сырье будет малоэффективное.
Ну, понятно, про мяту все-таки правило, вот вы сказали, обращать внимание на окружающую среду.
Да. Ксенобиотики из окружающей среды, то есть тяжелые металлы, различные другие токсичные вещества, легко попадают в лекарственное растительное сырье воздушно-капельным путем. И поэтому, особенно все те растения, у которых листья расположены горизонтально к почве, то есть имеют прикорневую розетку, допустим, или образуют густые заросли, или имеют опушенные листья, они больше всего накапливают на себе токсических веществ. И поэтому есть общие правила. Нельзя заготавливать лекарственные растения вблизи дорог, автомобильных и железнодорожных, особенно с интенсивностью движения. Как минимум 100 метров от дороги – это мертвая полоса, которую нельзя затрагивать. Нельзя заготавливать вблизи промышленных предприятий. Примерно полкилометра, если это не порозия ветров. А если порозия ветров, то и до 3 километров может разноситься выбросы от этих промышленных предприятий. Так, нельзя заготавливать внутри населенных пунктов. Это тоже запрет. А потому что внутри населенных пунктов то же самое влияние и выхлопных газов автомобилей, и антропогенные факторы явно воздействуют на лекарственное растительное сырье. Такое сырье не заготавливают.
Полминутки.
Заготавливают только чистое сырье.
Да, таких много нельзя. То есть, а где можно? Как можно дикие места должны быть?
Да, это должны быть как можно дикие места. Допустим, вот если мы назовем мать и мачеху. Вот это растение запрещено к заготовке в Великобритании. Так, а почему? Потому что это растение приурочено к глинистым почвам. В Великобритании просто нет экологически чистых участков для заготовки этого лекарственного растительного сырья. У нас в России никому не придет в голову, допустим, заготавливать мать и мачеху на железнодорожной насыпи.
Понятно. То есть
правильно?
У нас условия есть.
У нас есть условия,
много,
есть где найти.
Продолжим разговор после федеральных новостей. Напоминаю, телефон прямого эфира 2-066-066.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Продолжаем говорить с доцентом кафедры фармакогнозии Пермской фармацевтической академии Верой Федоровной Левиновой о применении лекарственных растений. И очень призываю вас активно задавать свои вопросы, поскольку у нас осталось последние 15 минут. 2-066-066. Обещаю принять все звонки, поскольку увлеченно мы сейчас разговаривали. Я видела, люди звонили, но будьте терпеливы, звоните дольше. Выиграете сертификат за лучший вопрос на бесплатный гостевой визит в современный фитнес-клуб с бассейном X-Fit Жемчужина, звезда 46А. Вопрос пришел в Facebook. Лучше для лечения и красоты заваривать травы, которые растут в месте проживания, или это не важно? Нина задает.
Это очень важно, потому что достоверно установлено, что растения в месте проживания больного, те, где они растут и где живет этот человек, они более эффективны. Они лучше усваиваются, они сильнее действуют.
А какими травами похвастаться может Пермский край?
Пермский край богат лекарственными растениями. В Пермском крае произрастает свыше 100 видов лекарственных растений. Это, конечно, малый процент, всего 6% от общей флоры нашего региона. Но 34 растения встречаются повсеместно. Их достаточно много. И раньше, когда существовала система плановой заготовки лекарственного растительного сырья, и в ней были задействованы все аптечные учреждения нашего края, заготавливали огромное количество лекарственного растительного сырья. Сейчас плановой заготовки такой не ведется, но для самозаготовки эти лекарственные растения можно использовать.
У нас есть звонок. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Вопрос доктору из фармакадемии.
Угу.
Вот скажите, пожалуйста, все говорят, что надо вот заваривать там эти вот травы, когда. Но ведь когда 100%, то есть 100, температура воды будет 100 градусов.
Угу.
Кипятком часто советуют заваривать. Так ведь все витамины-то разрушаются при таких температурах. Как вот правильно-то заваривать их тогда? Значит, не надо кипятком-то заваривать.
Так.
Почему все кипятком угу. всегда говорят?
Так. Вот как раз об этом и речь, что кипяток
спасибо
будет как раз в кипящей водяной бане, а сырье мы зальем водой комнатной температуры и выдерживать будем на кипящей водяной
то
бане.
Есть неправильно
то
заливать
есть
кипятком.
Во внутренней посуде, там, где сырье и там, где идет настаивание и извлечение биологически активных веществ, там 100 градусов никогда не будет. Во внутренней кастрюльке, если в домашних условиях, вода не закипит. Это щадящий вариант извлечения и позволяющие максимально полно извлечь биологически активные вещества из лекарственного растительного сырья. А вот кипятком это иногда фильтр-пакеты заваривают. Да, выход будет намного меньше.
Вера Федоровна, эфир к концу, а я вас не спросила, какие растения считаются лекарственными.
Так.
Потому что не все.
Лекарственными растениями считают те растения, которые в установленном определенном порядке разрешены к использованию в медицинской практике. Здесь целый ряд условий. Во-первых, они отвечают требованиям эффективности и безопасности. Это те виды лекарственного растительного сырья, для которых изучен химический состав. Это все те виды сырья, которые прошли полные клинические испытания. Они включены в государственный реестр лекарственных средств, у них зарегистрирован номер. На каждый вид этого сырья существует нормативный документ, определяющий все показатели качества сырья. На них есть инструкция по сбору и сушке лекарственного растительного сырья. Все прописано поэтапно, очень строго. И есть инструкция по применению лекарственного растительного сырья. Вот только те растения считаются лекарственными.
Спасибо за объемный ответ. Дмитрий, вы на проводе. задавайте свой вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемая Вера Федоровна, подскажите, пожалуйста, ну, вопрос дилетанта, да, но если мы говорим про лекарственные растения, да, то всегда, ну, желание, например, что-то вырастить на своем огороде. Могли бы вы посоветовать самое-самое полезное растение, которое вот можно в нашей полосе вырастить и применять его для оздоровления? Спасибо.
Вырастить можно много растений, смотря что вы хотите. Если вы хотите создать коллекцию лекарственных растений на приусадебном участке и гордиться, что у вас есть растения, которые применяются для разных заболеваний, замечательно. Если вы хотите вырастить растения для собственного лечения, если у вас поставлен диагноз, есть какое-то хроническое заболевание, надо самому себе помогать, это другое дело. Растения для многих разработаны режимы выращивания, но здесь тоже есть особенности. Некоторые растения выращивать нельзя или правильнее сказать, их можно вырастить, но их нельзя использовать. У многих на приусадебном участке растет ландыш майский. Ландыш майский в культуре теряет способность накапливать биологически активные вещества. Клумба красивая, душа радуется. Лечить с таким сырьем нельзя. Или, допустим, есть растение лопчатка прямостоящая. Это растение тоже можно выращивать на приусадебном участке, но до 4 года жизни от момента посадки. К 4 году жизни есть такой специальный термин. Растение жиреет. Оно красиво растет, цветет, радует глаз.
Оно помогает в каких заболеваниях?
Так, лопчатка прямостоящая содержит дубильные вещества и обладает вяжущим действием. И применяется при расстройстве работы желудочно-кишечного тракта. Это если внутрь, а если для полоскания, то это стоматиты, гингивиты, проблемы ротовой полости. Вот это растение. Итак, до 4 года жизни, пожалуйста, можно выкапывать, корневища являются сырьем, и использовать, а потом содержание биологически активных веществ резко падает. Поэтому надо посадить вновь.
Личный вопрос. Воспользуюсь случаем, спрошу, у мамы часто поднимается давление, что тут можно посоветовать? Хотя, наверное, вы будете говорить, что нужно советоваться с врачом,
да,
все-таки.
Да. Надо знать, почему поднимается давление, что является причиной. Если это нет сложившейся артериальной гипертензии, и это провоцируется только каким-то нервным стрессом.
Я думаю, что именно.
Возможно, так, да, воспользоваться валерьяной, возможно, воспользоваться пустырником. Там есть седативный эффект. Но для валерьяны, как самое безобидное, использовать для аэрофитотерапии, когда сырье просто помещают на ночь в изголовье постели и вдыхают запах. Человек спокойно спит, сон становится продуктивным, глубоким. Это улучшает общее самочувствие больного и, возможно, не будет повышаться давление.
Кстати, именно этот совет дал один из врачей, ароматерапия. Он сказал, да, вот используйте, не валерьяну не сказал, но вот что это помогает. Просто запахи, приятные запахи, оказывается, они влияют.
Ой, это целая наука, это отдельный разговор на много часов.
А вы придете к нам еще на эту тему?
Запахи влияют, да, на состояние организма человека.
Ну а пока принимаем ваши звонки. У нас еще до конца эфира есть время. Надежда Николаевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый день. Доктор, вот уважаемый, говорил о том, что из трав, как я правильно, видимо, поняла, можно готовить отвары из отечественных. То есть пользоваться тем, что растет у нас вот на огороде, и не только на огороде. А вот представляете себе, я применяю препарат, который называется фитомуцил. Знаете, он из чего состоит?
Да, конечно.
Зерна подорожника и сухая слива. И выпускает его Великобритания под своим флагом. О чем мы тогда вообще говорим? Великобритания, понимаете? Зерна подорожники. У нас кто-то это делал, пытался делать.
Так, значит, в бытность Советского Союза это не зерна, это семена подорожника овального. В бытность Советского Союза на Северном Кавказе выращивали подорожник блошный. Он входил в ассортимент безрецептурного отпуска, его широко использовали. К сожалению, сейчас этот регион не входит в территорию России. И да, они не поставляют нам это лекарственное растительное сырье. Что касается подорожника овального, у него слизи накапливается в кожуре семени во много раз больше. И достаточно эффективное средство для использования. Да, если вы не хотите использовать препарат, который выпускается в Великобритании, вы можете подкорректировать режим питания, ту же сливу отечественную сушеную использовать, чернослив. Ну, а что касается подорожника овального, аналог – это семена льна, где в кожуре семени тоже содержится слизь аналогичного химического состава.
Вы в эфире. Добрый день. Как вас зовут?
Добрый день, Владимир Борисович. Вот я прочитал в интернете про монастырский чай противогрибковый. Так. Прям панацея там грибковых заболеваний и организма.
Вы хотите спросить, так ли это, да?
Да, хоть угу. реально, хорошо, нереально. Хорошо.
Так, это биологически активная добавка. Это не лекарство. Поэтому эффективность в сравнении с существующими прочими препаратами вызывает сомнения.
И про этот чай еще и в ICQ спрашивает тоже Евгений, чай из Беларуси, что-то сказать о нем можете. Лекарственный ли это сбор? Нельзя считать его лекарственным.
Это биологически активная добавка.
Еще у меня были вопросы. Смотрю, уже время заканчивается. Выбираю, что же спросить. Много ли растений входит в Красную книгу, именно которые растут в Пермском крае?
Так, в Пермском крае есть растения, которые входят в Красную книгу. Это адонис весенний, это астрагал серпоплодный, это наперстянка крупноцветковая, это тимьян ползучий. Изучением этих растений занимались на нашей кафедре. Работу проводила заведующая кафедрой профессора Белоногова Валентина Дмитриевна. Работал коллектив наших сотрудников, защищена даже диссертация. Работа проводилась совместно с классическим университетом. Для каждого растения определенный режим охраны. Как сохранить эти растения для того, чтобы они не исчезли из флоры нашего края.
И все-таки какие сборы нужно иметь дома?
Дома не нужно иметь сборы.
Вот так вообще. Договорились мы до такого
договорились
ответа,
до
да?
того. Да, потому что мы должны говорить об ответственном самолечении. Просто так складировать лекарственное и растительное сырье ни к чему дома, потому что у него срок годности ограничен. То есть по показаниям, по назначениям в таком случае приобретается сбор для того, чтобы лечиться. Дело в том, что для тех больных, у которых выявлены хронические заболевания, и они обостряются периодически, в таком случае подбирается несколько лекарственных растений. Начинают всегда с монотерапии. Для того, чтобы выявить переносимость и эффективность для данного конкретного больного. И в определенном режиме проверяют, насколько чувствителен организм человека к тому или иному лекарственному растительному сырью. И из общего списка выбирают то, что бывает самое эффективное. Вот эти виды лекарственного растительного сырья, а потом и сборы с ними, уже их и имеют в домашней аптечке для того, чтобы поддерживать свое здоровье.
Ну и последний вопрос. Во-первых, вы подумайте, кому же мы дарим фитнес-поход, подарочный сертификат в фитнес-клуб XFIT «Жемчужина», да, есть еще некоторое время. По поводу простуды, вот начинается насморк, заболевание горла. Какие травы? Что все-таки? Что можно посоветовать? В принципе, здоровому человеку. Давайте возьмем так без хронических заболеваний.
Так, для здорового человека на самом начальном этапе, наверное, самое мягкое и самое то, что можно порекомендовать, это цветки липы. Липовый чай на ночь. Если хорошая переносимость, добавляем мед. Если хорошая переносимость, добавляем малину. Пожалуй, самые безобидные, хотя здесь тоже есть куча проблем, потому что, допустим, если используем малину на салициловую кислоту, у многих аллергия, плюс здесь еще противопоказанием будет язвенная болезнь желудка,
кроме
12-перстной кишки, вот это вот. То есть вот кроме липы еще бузина черная. Это растение в нашем регионе не растет, но в аптеках есть цветки бузины черной. Вот это самые, как бы, первого порядка растения, которые рекомендуют. Но еще раз говорю, здесь надо очень смотреть на сопутствующие заболевания. И, конечно, если...
Нет... А на производителя нужно смотреть? Извините, перебиваю, потому что мало времени. На производителя. Алтайские травы считают самыми-самыми.
Самыми-самыми все-таки считается то, что производит Красногорск Лек. Средства. Это предприятие производит наиболее качественную продукцию, которая есть в нашей стране.
Ну все, спасибо большое. Надо выбрать, кому же отдаем подарочный сертификат. Была Надежда про чувствительность к окружающей среде. Нина, где собирать лучше, в Пермском крае или нет. Дмитрий, какое лекарственное растение можно выращивать на огороде. Надежда Николаевна про фитомуцел. И Владимир Николаевич про...
монастырский чай. Да. Наверное, про чувствительность к окружающей среде лекарственных растений, как меняется их химический состав.
Надежда была,
первый,
да?
Вопрос.
Да, все, Надежда, вас находим, в нашей базе телефонной перезваниваем и приглашаем на эхо за подарочным сертификатом. Спасибо, кто слушал, кто участвовал активно. Спасибо вам, Вера Федоровна, до свидания.
До свидания.